Глава 33. «Ну, что, дети?» — спросил Нехлюдов у сестры, немного успокоившись. Сестра рассказала про детей, что они остались с бабушкой, с его матерью, и, очень довольные тем, что спор с ее мужем прекратился, стала рассказывать про то, как ее дети играют в путешествия, точно так же, как когда-то он играл с своими двумя куклами, с черным арапом и куклой, называвшейся француженкой. «Неужели ты помнишь?» — сказал Нехлюдов, улыбаясь. «И представь себе, они точно так же играют». Неприятный разговор кончился. Наташа успокоилась, но не хотела при муже говорить о том, что понятно было только брату. И чтобы начать общий разговор, заговорила о дошедшей до суда петербургской новости, о горе матери Каменской, потерявшей единственного сына, убитого на дуэли. Игнатий Никифорович высказал неодобрение тому порядку, при котором убийство на дуэли исключалось из ряда общих уголовных преступлений. Это замечание его вызвало возражение Нехлюдова, и загорелся опять спор на ту же тему, где все было недоговорено, и оба собеседника не высказались, а остались при своих взаимно осуждающих друг друга убеждениях. Игнатий Никифорович чувствовал, что Нехлюдов осуждает его, презирая всю его деятельность, и ему хотелось показать ему всю несправедливость его осуждений. Нехлюдов же, не говоря о досаде, которую он испытывал за то, что зять вмешивался в его дела с землею, в глубине души он чувствовал, что зять и сестра, и их дети, как наследники его, имеют на это право. Негодовал в душе на то, что этот ограниченный человек с полной уверенностью и спокойствием продолжал считать правильным и законным то дело, которое представлялось теперь Нехлюдову, несомненно, безумным и преступным. Самоуверенность эта раздражала Нехлюдова. «Что же бы сделал суд?» — спросил Нехлюдов. — Приговорил бы одного из двух дуэлистов, как обыкновенных убийц, к каторжным работам. У Нехлюдова опять похолодели руки. Он горячо заговорил. — Ну и что ж бы было? — спросил он. — Было бы справедливо. — Точно как будто справедливость составляет цель деятельности суда, — сказал Нехлюдов. — Что же другое? — Поддержание сословных интересов. Суд, по-моему, есть только административное орудие для поддержания существующего порядка вещей, выгодного нашему сословию. «Это совершенно новый взгляд», — с спокойной улыбкой сказал Игнатий Никифорович. «Обыкновенно суду приписывается несколько другое назначение. Теоретически, а не практически, как я увидал. Суд имеет целью только сохранение общества в настоящем положении, и для этого преследует и казнит как тех, которые стоят выше общего уровня и хотят поднять его, так называемые политические преступники, так и тех, которые стоят ниже его, так называемые преступные типы. Не могу согласиться, во-первых, с тем, чтобы преступники, так называемые политические, были казнимы потому, что они стоят выше среднего уровня. Большей частью это отбросы общества, столь же извращенные, хотя несколько иначе, как и те преступные типы, которых вы считаете ниже среднего уровня. А я знаю людей, которые стоят несравненно выше своих судей. Все сектанты — люди нравственные, твердые. Но Игнатий Никифорович, с привычкой человека, которого не перебивают, когда он говорит, не слушал Нехлюдова, и тем особенно раздражая его, продолжал говорить в одно время с Нехлюдовым. Не могу согласиться и с тем, чтобы суд имел целью поддержание существующего порядка. Суд преследует свои цели или исправление. Хорошо, исправление во строгах, — вставил Нехлюдов. Или устранение, — упорно продолжал Игнатий Никифорович, — развращенных и тех зверообразных людей, которые угрожают существованию общества. То-то и дело, что оно не делает ни того, ни другого. У общества нет средств делать это. —
Это как? — Я не понимаю, — насильно улыбаясь, спросил Игнатий Никифорович.
— Я хочу сказать, что, собственно, разумных наказаний есть только два. Те, которые употреблялись в старину — телесные наказания и смертная казнь, но которые вследствие смягчения нрава все более и более выходят из употребления, — сказал Нехлюдов.
— Вот это и ново, и удивительно от вас слышать.
— Да, разумно сделать больно человеку, чтобы он вперед не делал того же, за что ему сделали больно. И вполне разумно вредному, опасному для общества члену отрубить голову. Оба эти наказания имеют разумный смысл. Но какой смысл имеет то, чтобы человека, развращенного праздностью и дурным примером, запереть в тюрьму в условия обеспеченной и обязательной праздности в сообщество самых развращенных людей? Или перевести зачем-то на казенный счет, каждый стоит более 500 рублей, из Тульской губернии в Иркутскую или из Курской? Но, однако, люди боятся этих путешествий на казенный счет. Если бы не было этих путешествий и тюрем, мы бы не сидели здесь с вами, как сидим теперь.
Не могут эти тюрьмы обеспечивать нашу безопасность, потому что люди эти сидят там не вечно и их выпускают. Напротив, в этих учреждениях доводят этих людей до высшей степени порока и разврата, то есть увеличивают опасность.
Вы хотите сказать, что пенитенциарная система должна быть усовершенствована?
Пенитенциарная система — мера, практикуемая тюрьмою в видах кары и исправления заключенных.
Нельзя ее усовершенствовать. Усовершенствованные тюрьмы стоили бы дороже того, что тратится на народное образование, и легли бы новую тяжестью на тот же народ.
Но недостатки пенитенциарной системы никак не инвалидируют самый суд. Опять не слушая Шурина, продолжал свою речь Игнатий Никифорович.
«Нельзя исправить эти недостатки», — возвышая голос, говорил Нехлюдов.
«Так что же, надо убивать?
Или, как один государственный человек предлагал, выкалывать глаза?» — сказал Игнатий Никифорович, победоносно улыбаясь.
«Да. Это было бы жестоко, но целесообразно.
То же, что теперь делается, и жестоко, и не только нецелесообразно, но до такой степени глупо, что нельзя понять, как могут душевно здоровые люди участвовать в таком нелепом и жестоком деле, как уголовный суд».
«А я вот участвую в этом», — бледнее сказал Игнатий Никифорович.
«Это ваше дело. Но я не понимаю этого».
«Я думаю, что вы многого не понимаете», — сказал дрожащим голосом Игнатий Никифорович.
«Я видел на суде, как товарищ прокурор всеми силами старался обвинить несчастного мальчика, который во всяком неизвращенном человеке мог возбудить только сострадание. Знаю, как другой прокурор допрашивал сектанта и подводил чтение Евангелия под уголовный закон, да и вся деятельность судов состоит только в таких бессмысленных и жестоких поступках».
«Я бы не служил, если бы так думал», — сказал Игнатий Никифорович и встал.
Нехлюдов увидал особенный блеск под очками зятя.
«Неужели это слезы?» — подумал Нехлюдов.
«И действительно, это были слезы оскорбления». Игнатий Никифорович, подойдя к окну, достал платок, откашливаясь, стал протирать очки и, сняв их, отер и глаза. Вернувшись к дивану, Игнатий Никифорович закурил сигару и больше ничего не говорил. Нехлюдову стало больно и стыдно за то, что он до такой степени огорчил зятя и сестру, в особенности потому, что он завтра уезжал и больше не увидится с ними. В смущенном состоянии он простился с ними и поехал домой. «Очень может быть, что правда то, что я говорил, По крайней мере, он ничего не возразил мне. Но не так надо было говорить. Мало же я изменился, если я мог так увлечься недобрым чувством и так оскорбить его и огорчить бедную Наташу, — думал он.